Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Тольятти. Напишешь правду — отберем детей. Томск. ЮКОС не забыт. Нижний Новгород. Против чего протестуют предприниматели. Вятка. За погубленные реки отвечать некому. Иркутск. Как защитить свой двор от застройки. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 25 мая сотрудники тольяттинской милиции отобрали детей у активистки революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. Когда в квартиру Дмитриевой явилась милиция, там находился тольяттинский журналист Юрий Коротков. Милиционеры предъявили Галине Дмитриевой претензии, что ее дети, двухлетний Никита и шестилетняя Саша, живут в антисанитарных условиях, рассказывает Юрий Коротков.
Сначала они вывели меня силой из квартиры, фактически задержать, они как не оформили. Затем в квартиру явились человек и заявили, что будут отбирать детей. Им это не удалось, они забрали даже милицию. Меня отпустили, я вернулся в квартиру, минут через 20 милиция вез опять. Меня опять силой с помощью двух сотрудников милиции вывели из квартиры, затем ставили протокол, что дети одни в квартире и без надзора. Вот на этом основании их изъяли. Девочку учителя поместили в приют, мальчика двух лет в больницу.
Отбирание детей сотрудниками милиции — попытка давления на Галину Дмитриеву, опубликовавшую 23 мая в тольяттинской газете «Город на Волге» критическую статью под заголовком «ВАЗ. Стратегия катастрофы», считает журналист Юрий Коротков.
Эта газета через 100 тысяч, ну вот очевидно и реакция. То есть давление на журналистов с целью прекращения его деятельности.
По такому же сценарию развивались события в этом году в Дзержинске, где у гражданского активиста Сергея Пчелинцева органы опеки отобрали детей. Пчелинцев много говорил о безработице, бедности и незаконных увольнениях работников Горьковского автозавода. По словам Галины Дмитриевой, ей советовали не писать про Волжский автозавод и уехать из Тольятти.
Достаточно часто говорили. А вот сейчас эту историю я связала с автовазом, потому что когда ко мне пришла Кожевникова из детской комнаты милиции, она мне говорила: уезжайте из города, хватит тут о нас писать, что о вас писать больше некому, что ли, кроме вас.
Отобрав у Галины Дмитриевой детей, милиционеры потребовали от нее проехать вместе с ними в третий отдел, отдела внутренних дел автозаводского района Тольятти, для дачи объяснений. В милиции журналистку продержали 4 часа, затем выставили, не выдав протокола задержания и справку о нахождении в милиции. 26 мая Галине Дмитриевой вернули детей. Дочку Сашеньку, помещенную в приют «Дельфин», и сына Никиту, находившегося в детской больнице Тольятти. Сотрудники органов попечительства пояснили журналистке, что не отбирали у нее детей, а просто позаботились о них, получив 25 мая телефонограмму из милиции, что Дмитриева якобы арестована. Действия милиции в отношении Галины Дмитриевой и ее детей грубо нарушают права человека, комментирует правозащитник Николай Елизаров.
Прежде всего, это ярчайший пример заложничества. Ситуация позорная со стороны власти, когда в заложники берутся дети. Это на фоне того, как высшее руководство страны все время говорит о свободе, демократии, о движении к новому обществу, а в это время власть использует информационную блокаду, создает вакуум для того, чтобы люди не узнали о действительном положении вещей. О какой свободе слова вообще в принципе можно говорить в России после того, что у женщины за ее выступление отбирают детей и начинают шантажировать самым дорогим, самым ценным, что может быть у женщины, ее детьми? Почему молчит уполномоченный по правам человека Самарской области Ирина Скупова, которая по другим случаям не скупится на комментарии? Почему молчит уполномоченная по защите прав ребенка по Самарской области? Почему они набрали в рот воды? Они дистанцировались абсолютно не случайно. Я имею серьезные основания считать, что они работают сведомо и по указке властей.
Галина Дмитриева намерена обратиться в прокуратуру Тольятти с жалобой на действия сотрудников милиции, отобравших у нее детей.
Буду обращаться в следственный отдел при прокуратуре, добиваться привлечения к ответственности. Были у меня вчера представители прокуратуры, которые сами проводят проверку по фактам публикации в СМИ. Но я вот в эту проверку не верю. Мне кажется, это будет формальная ответ. Потому что они искали только какой-то негатив. Но я думаю, что просто те же, кто доказал давление, пытаются доказать, что это никак не связано с моей там, профессиональной политической деятельностью. Поэтому я сейчас опасаюсь попыток изъятия детей.
Как рассказала Галина Дмитриева, она планирует опубликовать в Тольяттинской газете продолжение своего журналистского расследования про банкротство Волжского автозавода. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Томск. Мелани Бачина.
Свободу Ходорковскому!
Акции в поддержку Михаила Ходорковского проходят в Томске каждый год, в день вынесения обвинительного приговора бывшему главе ЮКОСа. В этом году на пикете было не больше 20 человек, а еще несколько лет назад на такие акции приходили сотни, в том числе студенты и преподаватели университетов, бизнесмены и журналисты. Говорили о политической подоплеке дела ЮКОСа и жалели, что этой кампании больше нет.
Я возмущена этим делом. Она не имеет права так управлять нами. Я вообще думаю, что именно Ходорковского надо в президенты.
Я пришел сюда вообще-то как журналист. Но кроме этого, если бы не журналистский долг, я пришел бы по-человечески. Поскольку я полностью солидарен с тем, что говорят сейчас. Свободу Ходорковскому.
Это полностью политический заказ. Если они еще как-то, скажем, какую-то видимость в первом обвинении пытались, ну, видимость там... законности, да, там, видимость еще чего-то, то здесь просто вот, как говорил известный персонаж Федора Михайловича Достоевского Иван Карамазов, все позволено. Никаких приличий, никаких правил, никто даже уже не пытается делать там порядочное лицо. Все позволено. Сейчас что хотим, то напишем в это обвинение. Мало ли, что там цифры расходятся, там, пардон, на половину годового бюджета России того времени, да, никого не волнует. Захотим 15 лет, захотим 20 лет, что захотим, то и сделаем.
Говорила в 2007 году руководитель фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова. Тогда же организатор митинга в защиту Ходорковского, теперь лидер Томского отделения движения «Солидарность» Иван Тютрин, упрекнул томскую общественность.
В момент, когда этот человек оказался в тяжелом положении, когда выносился приговор Ходорковскому и Лебедеву, к большому сожалению, общественность города Томска повела себя откровенно трусливо и непонятно. Дело в том, что все те, кто его славили и встречали, как мыши разбежались по норм, студенты политехнического университета, который активно поддерживался ЮКОСом, на это мероприятие не вышли. И я считаю, что это позор для города Томска, что мы, когда человек имел возможность нам помогать, мы это все с радостью принимали, когда он оказался в тяжелом положении, мы не нашли в себе моральных сил для того, чтобы его поддержать.
ЮКОС и лично Ходорковский для Томской области сделали многое. Сам Ходорковский, будучи в Томске, признавался, столько, сколько в Томскую область, ни в какую другую ЮКОС больше не вкладывал.
Конечно, в социальной жизни города Томска мы принимаем, и вообще Томской области, мы принимаем большее участие, чем в общественной жизни других регионов, где мы являемся одной из многих компаний.
ЮКОС был не только главным налогоплательщиком региона. Компания реализовывала несколько важных социальных и образовательных проектов, вкладывая в них по тем временам колоссальные деньги – до 250 миллионов рублей в год. Как говорит политолог Константин Янсен, экономически Томская область сильно потеряла, и замены ЮКОСу до сих пор не просматривается.
Это был налогоплательщик крупнейший, и это создавало, ну, такую хорошую репутацию региону с точки зрения инвесторов, нахождения инвесторов. Очевидно, что за собой потянули пакетно они, если бы они продолжали быть, других инвесторов, других крупных игроков, которые, к сожалению, область при всем своем старании сейчас не может заманить на территорию Томской области. Это экономически было выгодно и вузовской общественности. Город Томск – это вузовский регион и территория. Поэтому ЮКОС очень сильно развивал отношения с политехническим университетом. Компания взяла на себя миссию не только там, заниматься добычей сырья, да, выкачиванием ресурсов и просто платить налоги формально. Но компания взяла на себя миссию добровольно совершенно, никто ее не принуждал к этому, к развитию социального партнерства. Был ЮКОС – это было. Развивалась социальная ответственность бизнеса. Не стало ЮКОСа, этого нет. Чего бы мы ни говорили, молодцы, там, собирают налоги, платят и все прочее. Нет, нет социальных проектов в области. те, которые делал ЮКОС. И это факт медицинский.
О ЮКОСе в Томске теперь почти ничего не напоминает. Только редкие выцветшие таблички на детских игровых площадках с надписью «ЮКОС детям». «Ходорковский, Томск с тобой», гласит плакат, с которым каждый год на акцию в поддержку Ходорковского приходят активисты оппозиционных движений. Но тех, кто к ним присоединяется, с каждым годом становится все меньше. Речей тоже больше никто не произносит. Немногочисленные акции, как правило, проходят молча. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире Нижний Новгород. Сергей Анисимов. 26 мая в Нижнем Новгороде протестовали предприниматели. Митинг под лозунгом «Мы хотим работать» состоялся рядом с домом, где в годы Горьковской ссылки проживал академик Андрей Сахаров. В акции, в ходе которой звучали призывы «Ниже налоги, выше зарплаты, хватит кошмарить бизнес, мы работаем для страны, тарифы против», приняло участие около 200 человек. Цель акции – обратить внимание власти на проблемы предпринимателей. А именно, планирующееся увеличение единого социального налога, растущие тарифы на электроэнергию, поборы чиновников и контролирующих органов, фактическое отсутствие поддержки со стороны государства и местных властей, говорит предприниматель Сергей Преснов.
Будет увеличен размер единого социального налога, и это говорит о том, что часть предприятий опять начнут выплачивать серые заработные платы, часть предприятий обанкротится, потому что не сможет дальше работать и конкурировать. Ну и, соответственно, какая-то часть малых предприятий, может быть, и выживет, но работать им будет намного сложнее.
Предприниматель Алексей Носов занимается хлебопечением, поэтому повышение единого социального налога коснется его особенно болезненно.
Огромные суммы идут на зарплаты и так далее. Поэтому вот налог, допустим, для хлебопекарей, условно говоря, дополнительный налог на физлиц, это же вообще нереально. В кабинетах сидят и думают, что фирма – это кто? Это владелец на джипе и три его зама. Секретарь, ну что бы не заплатить с 4 человек еще чуть-чуть. Может быть, покажется и нормально.
Высокие тарифы на электрическую энергию – еще одна боль предпринимателей, говорит Сергей Преснов.
К большому сожалению, из-за того, что именно в Нижегородской области тарифы на жилищно-коммунальные услуги гораздо выше, чем в соседних областях, производители товаров в нашей области находятся в более худшем конкурентном положении в сравнении со своими соседями. Это сказывается на спросе, на выручке организации и в конечном итоге приводит к сокращению рабочих мест, снижению зарплат.
Непомерные электротарифы вкупе со штрафами за перерасход электричества Алексей Носов называет рабскими.
Сегодня есть клиенты, да, вот они сегодня заказали, там, вот попер сезон, да, потом сезон кончается. Получается, ты в момент подъема сезона плачешь штрафы, потом сезон падает, ты опять плачешь штрафы. Ну, согласны, не кажется ли вам, что это какое-то некое рабство?
Особое возмущение предпринимателей вызывает тот факт, что чиновники с высоких трибун говорят красивые слова о поддержке бизнеса.
Одним из самых важных показателей для развития малого и среднего бизнеса является число малых предприятий. Хотя мы с вами отлично понимаем, что когда создаются новые ООО, обычно это связано либо с изменением системы налогообложения, либо с купли-продажей бизнеса, либо с любыми другими задачами, начиная от желания там сменить название и так далее.
В этом контексте особенно издевательскими выглядит увещевание чиновников о конце кризиса.
Лицемерие властей. А на самом деле, как он кончился? Стало чуть лучше, но, допустим, показатели 2008 года, они недостижимы. Мы не вернулись на 2008 год.
Вместе с работодателями заявить о своих правах вышли и наемные работники, говорит Сергей Преснов.
Они понимают, что на сегодняшний момент они в одной лодке со своим работодателем. Если работодатель из-за высоких тарифов не сможет дальше сохранять предприятие, он будет вынужден предприятие закрыть.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В эфире Киров и Екатерина Лушникова.
Кверху пузом рыба шла. Вообще там была гуща такая в воде. Навоз один плыл. До сих пор пахнет.
Около 50 тонн навоза попали в речки Бахтинка и Чехловица в результате неконтролируемого выброса сочистных сооружений свинокомплекса агрофермы Даруничи, рассказывают жители села Бахта.
Воняло крепко. Я в огороде работал вот там. Думаю, что такое? Или начали кучу раскидывать этого навоза. А оказывается, произошел аварийный сброс.
Пахло на все село. Сейчас рыбу нельзя ловить. Она уже сдохла, вся рыба. Да? Нет ее. И лет, говорит, 5, наверное, не будет. Ну, конечно, и поливать. Люди поливают с речки. и рыбу берут, и полощут белье. Уже это все отпадает.
Как утверждают независимые специалисты, выброс произошел из-за неотлаженности в системе очистных сооружений. По словам генерального директора агрофирмы «Дороничи» Константина Гозмана, виноват во всем так называемый человеческий фактор.
Два слесаря, которые включили насос на поверхность, на рельеф, не санкционировано, нарушив все технологии, и насос работал в течение некоторого времени без присмотра и без механизированной установки, что и повлекло попадание навозных стоков через мелиоративный канал в речку Бахтинка. И из нее уже частично попала в речку Чахловец.
Масштабы экологического бедствия попытался оценить главный государственный инспектор по охране окружающей среды Кировской области Андрей Чемоданов.
По азотовому нейному содержанию в реке Бахтинка превышение предельно допустимых концентраций в 700 с лишним раз. По реке Чахловица по азотоаммонийному превышение ПДК в 260 раз. Что касается, скажем, воздействия на среду, учитывая то, что это органика, кто там пронесет вот это загрязнение, когда сядет, где-то очистится в силу естественных процессов, это может повлиять, скажем, на более интенсивные процессы старения водоема.
Рассказывает прокурор Октябрьского района Кирова Алексей Шевнин.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 250 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за загрязнение вод, повлекших массовую гибель животных. По данной статье предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы. В настоящее время ведется расследование.
Между тем, это далеко не единственный случай загрязнения вод за последнее время. В другом районе Кирова от сброса стоков неустановленного пока предприятия пострадала речка Плоская, приток Вятки. Рассказывает эколог, координатор общественной организации «Хранители Вятки» Григорий Поскребышев.
Мы наблюдали следующую картину. Правый берег реки Плоской полностью усеян мальком рыбы. А крупная рыба стоит, когда ее пытаешься чем-то достать, хотя бы палкой, для того, чтобы пустить выше или ниже по течению в саму Вятку, то она вообще никак не реагирует. Такое ощущение, что она одурманена, что ли. Мы поднялись выше по течению, соответственно, увидели такую картину. Серая жижа, там рыба прыгает вверх, тоже уже полуживая, для того, чтобы, ну, видимо, подышать. Явно она не от хорошей жизни так делает.
Не очень хорошая жизнь настала в Кирове не только для рыб, но и для людей. В начале мая город на 5 дней остался без питьевой воды. Обычная вода из-под крана была объявлена опасной для здоровья из-за того, что в Вятку в районе водозабора попали химические отходы из отстойников Кирово-Чепецкого химкомбината. Виновные в этом экологическом преступлении так и не были установлены и привлечены к административной или уголовной ответственности. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. По прогнозам иркутских чиновников, население микрорайона Солнечный к 2020 году должно увеличиться до 24 тысяч человек. Введение еще одного медицинского учреждения здесь просто необходимо. Чиновники выбрали площадку перед домом номер 11 по бульвару Жукова. На этом месте сейчас расположен мини-стадион, где подростки играют в футбол, и различные спортивные снаряжения, а также красивая аллея. О видах на этот участок рассказывает исполняющий обязанности главного архитектора города Иркутска Андрей Красильников.
Этот участок специально зарезервирован под поликлинику, чтобы потом в дальнейшем, не дай бог, напротив них не появилось какое-то там другое строительство. Вот. И также был разговор по поводу того, что поликлинику, да, разместить еще и в первых этажах вот этого строящегося объекта. Ну, на сегодня у меня просто нет информации, будет там поликлиника или не будет.
Зато у жителей 11-го дома есть информация, что в строящемся массиве Сантоки, о котором говорит чиновник, поликлиники точно не будет. Это горожанам стало известно из официального письма начальника господина Красильникова, председателя комитета по градостроительной политике городской администрации Евгения Харитонова. Администрация действительно рассматривала как вариант размещение поликлиники в жилом комплексе Сантоки. Это было своего рода успокоением для местных жителей микрорайона, которые долгое время воевали с этой точечной застройкой. Но этот вариант больше не рассматривается, и причину горожан нам не сообщили. Когда с другого торца дома номер 11 начали возводить еще один жилой комплекс, возмущенных жителей вновь успокаивали, говоря, что в этом здании будут располагаться много социальных объектов, в том числе и поликлиника. Но вновь передумали. Местные жители говорят, что им ничего больше не остается, как начать протестовать, выходить на улицы для защиты уголка для отдыха. Председатель домового комитета Тамара Громова уверена, что долго убеждать жильцов не придется.
У нас такое желание, что мы просто выйдем и будем защищать этот участок жителей
настроены вот так. Потому что сейчас вот только начинают там что-нибудь на этой площадке, вот соседи там они как-то кабель принялись разматывать. Мне сразу звонки, сразу выскакивают жители, на них налетают. И это самое, что вы здесь меряете, что вы делаете? Ну, потому что невозможно так жить. Мы живем это вот, представляете, можно сказать, 2007 года в страхе, что там построят, что тут захватят.
Построив поликлинику, чиновники лишат местных жителей единственного места отдыха. А ведь только в 11-м доме проживают почти 1500 иркутян. Для детей младшего возраста, благодаря помощи депутата Макара Сбитнева, в прошлом году во дворе поставили детскую площадку. Но для ребят 10-13 лет и старше там снаряжений нет. Детям этого возраста в принципе нечем занять себя в свободное время. Поэтому-то иркутяне и не хотят на месте аллеи видеть поликлинику. Тамара Громова говорит, что актуальность этой проблемы наглядно можно было наблюдать 1 мая, когда в теплый выходной день жители их дома вышли во двор отдохнуть. Яблоку негде было упасть. Жильцы дома даже разработали проект, какой они хотят видеть территорию перед их домом, продолжает Тамара Громова.
На том кусочке свободной площади, вот там, где турнички сейчас стоят, да, эти турники, еще это мои дети выросли. И мы бы хотели, конечно, их заменить на более современные, сделать универсальный такой корт, на котором можно будет играть в волейбол, в баскетбол, в теннис большой. И вокруг территории сделать асфальтированную такую дорожку для катания вот детей на велосипедах, на роликах.
Депутат Думы города Иркутска Макар Сбитнев уверен, что на самом деле проект жителей можно реализовать, были бы деньги.
Если бы был реальный инвестор и какие-то реальные средства, которые можно было бы вложить в эту спортивную площадку, то в течение 3-месячного срока можно было бы оформить все документы и узаконить эту спортивную площадку на этом месте. Проект планировки Октябрьского округа еще не утвержден. Но вот сейчас с приходом нового мэра, который декларирует одной из основных задач – это увеличение количества спортивных комплексов, я думаю, надежда у жителей появится.
Жители Солнечного не так оптимистично настроены, как их депутат, и говорят, пока не будет точно известно, что строительство здесь вестись не будет, ни один инвестор не даст деньги. Активисты планировали обратиться к мэру Виктору Кондрашову, но им сообщили, что градоначальник начнет прием граждан только в сентябре. Уже начались каникулы, и иркутяне очень огорчены, что подростков, молодежь, им снова нечем занять. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Свобода. Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Каспийске в результате взрыва на пути автомобиля дорожно-патрульной службы погиб милиционер. Еще один сотрудник ДПС ранен. Как сообщили в МВД Дагестана, взрывное устройство было заложено на обочине дороги у северного въезда в город и сработало, когда мимо проезжал милицейский автомобиль. В больницах Ставрополя остаются более 30 пострадавших в результате теракта 26 мая. В пятницу власти Ингушетии опровергли ранее появившуюся информацию о задержании на территории республики двух подозреваемых в причастности к теракту в Ставрополе. В Саратове в ночь с четверга на пятницу неизвестные напали на главу саратовской группы компании «Волжская нефть», члена политсовета отделения партии «Единая Россия» по Ленинскому району Саратова Владислава Малышева. Об этом стало известно в пятницу вечером. Бизнесмен получил тяжелые ножевые ранения. Он находится в больнице и пока не приходил в сознание. В Нью-Йорке 189 участников международной конференции по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия приняли совместную декларацию. В документе содержится призыв начать в 2012 году открытые переговоры о запрещении на Ближнем Востоке ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до 90. Около 150 человек ранены. Рано утром в пятницу в штате Западная Бенгалия пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Мумбай, сошел с рельсов. Затем в него врезался другой состав. В пакистанском городе Лахор полиция освободила обе мечети, на которые были совершены вооруженные нападения. Сообщается, что число жертв взрывов и перестрелок достигло 80. Более 80 человек ранены. Большинство погибших – представители религиозного течения Ахмади.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Подмосковье. Сколько стоит 3,5 гектара земли? Ростов-на-Дону. Мост построили, а про людей забыли. Псков. День Победы прошел, забудьте. Саранск. Как разместить 10 человек в однокомнатной квартире? Сочи. Город некурящих. А завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете о новом способе обучения иностранному языку.
В эфире «Подмосковье». Вера Володина.
У каждого по 2 дома двухэтажных построили. Машины покупляли себе хорошие, обеспечение семей хорошее.
Надежда Петровна Бурлакова, бывшая доярка совхоза «Внуковский», рассказывает, как живет бывшее руководство совхоза, сотни пайщиков, которого сегодня добиваются справедливости в отношении своих законных прав на земельные доли. Теперь у предприятия новое руководство, а какова роль бывшего во всей этой истории, пайщики только догадываются.
Они же делали нам, не отчитывались. Они там делали сами в конторе все там договор. Пора там все, купли-продажи все там. Как они там продавали, кто нам отчитывался?
Сегодня найти правду оказывается сложнее, чем в дни, когда предприятие преобразовывалось. Главное, что всех работников в свое время наделили имущественными земельными паями. Землю поровну по 3,5 гектара. А имущественные паи в зависимости от стажа и от заработка. Сегодня хозяева Внуковского немыслимо дешево предлагают продавать имущественные земельные паи, рассказал еще один акционер Владимир Качкин.
Земельных 14 акций. 14 тысяч рублей. Кадастровая стоимость об уголовном деле у нас было 111 тысяч за 3,5 гектара.
Всех, кому не нравятся предложенные условия, руководство Внуковского называют недружественными акционерами и отказывается от переговоров. Именно поэтому в прошлый четверг более сотни пайщиков собрались на митинг и требовали, чтобы власти Дмитровского района вмешались в ситуацию и убедили нынешних хозяев предприятия прислушаться к мнениям пайщиков. Люди при поддержке Крестьянского фронта уже добились повторного возбуждения уголовного дела в отношении руководства ЗАО. Пайщики утверждают, что был, цитирую по заявлению, факт мошеннических действий в связи с незаконным завладением земельными долями членов совхоза путем подделки договора учредителей и устава ТОО «Внуковская». И уже первое расследование выявляло множество улик против достоверности этого документа. Владимир Качкин считает, что дело специально волокитили и останавливали необоснованно.
Уголовное это дело заключается в подделке как раз вот этого учредительного договора, по которому они всю землю сразу у нас отбирают с 92-го года. Следователи, милиционеры, очень хорошие ребята начали все шустро копать. Мы им объяснили ситуацию. А начальство милицейское, и не знаю какое там, начали это дело все тушить. Мы это дело то откроем, то закроем, то откроем, то закроем. А Крестьянский фонд нам помогал в юридических вопросах.
Своими акциями пайщики добивались некоторых успехов и до вторичного возбуждения уголовного дела. Теперь дело в цене, по которой руководство совхоза готово выкупать земельные паи.
Начали вот сейчас мы воевать. Они признали земельный пай. Мы сейчас будем вам заплатить и за имущественный пай, за акции, и за земельный пай. У нас раньше вот активно боролись 250. Остальные, знаете, как-то кому некогда, кто боится, что будет преследовать. Теперь, когда вот мы стали вот бороться, то даже те люди, которые продали акции, тоже стали требовать. Как же так у нас за копейки все нас обманули, а мы не знали этого.
Надежда Петровна Бурлакова вспоминает, как она продавала свой имущественный пай.
Как нам давали чистые листы бумаги подписывать за эти 500 рублей нам давали тогда, вот имущественный пай. Скорее, вот вы вам на дойку у нас привезли на автобусе, бегом мы потом еще подпишем, вот распишитесь и все. Я знаю, у нас женщина выхватила этот листочек бумаги, у нее он сохранился. С этого и началось, какие они там условия ставили, что мы как бы купли-продажи, все это делали. И вот скупали они за эти копейки. Но особо на нас реакции мало, потому что здесь все суды закуплены, до самой до Москвы.
Вновь возбужденное с помощью Крестьянского фронта уголовное дело пока не двигается. Свидетелей не вызывают, рассказывает лидер объединения Тамара Семенова.
Сейчас вот мы добились возобновления уголовного дела и, соответственно, будем все равно отслеживать, чтобы оно было доведено до суда. И после обвинительного приговора уже тогда можно будет пересматривать решение судов.
Если в ближайший вторник руководство ЗАО снова откажется от встречи с гражданами, акции протеста дмитровских земельных пайщиков продолжатся. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Обычно получение ордера на квартиру в новом доме становится большим праздником для любой семьи. Но Карпатенкова и Ларионова из столицы Мордовии выпадают из этого ряда. Обещанию городских чиновников выделить квартиру семьи, живущие в одном из муниципальных бараков, совсем не обрадовались. И тому есть своя причина. В бараке у них одна комната площадью 18 квадратных метров и небольшая кухня. Предлагаемая им квартира, соответствующая, комната 20 квадратов и та же кухня, плюс туалет и ванная комната. Все бы хорошо, не причитайся новое жилье на 10 человек. Получили комнату в бараке в юго-западной части Саранска Карпатенкова-старшие более 30 лет назад.
Я сестра, четверть человек. Потом у сестры первый ребенок появился, потом второй, потом уже я женился.
Сергей рассказывает, что сейчас их семья увеличилась до 10 человек. В настоящее время здесь живут мама, сам Сергей с супругой Екатериной и детьми, его сестра Марина Ларионова с мужем и детьми. На всех одна комната и кухня, которая также используется как жилое помещение, рассказала сестра Сергея Марина.
Мама у нас спит на кухне на диване. Зимой у нас там не отапливается. Единственное, что только это газом. Духовку включаем. А остальные все спим здесь. Значит, дети спят наверху. Двое детей 7-8 лет спят вдвоем на кровати наверху. Муж внизу. Я с младшим ребенком вот здесь диван разложим. А мама, получается, в кухне. Потому что у нас больше нет. Негде, в общем.
Семьи Сергея и Марина делят одну комнату. Перегородили ее шкафами. Получилось два закутка. Очень тесно. Даже обедать вынуждены. По очереди.
Кушаем мы вперед одна семья, потом следующая, потом следующая, по очереди.
Карпатенковы и Ларионовы стоят в очереди на получение нового жилья уже много лет. Характерно, что они подпадают под действие сразу нескольких государственных программ, по которым могут получить новые квартиры. Это в первую очередь программа расселения из ветхого жилья. Именно в ее рамках и предложили им на всех однокомнатную квартиру жилой площадью 20 квадратных метров. Логика чиновников такова. Живете сейчас в 20 квадратах, вот и получите в новом доме все те же 20. Все попытки объясниться с представителями городских властей успеха не принесли, говорит Марина Ларионова.
В администрацию писали, везде одни отказы прикрепляют нам, а больше ничего.
Не секрет, что власти Саранска с большим подозрением относятся к жильцам домов, подлежащих расселению в рамках программы ветхого жилья. И тому есть свое объяснение. Узнав, что тот или иной дом будет расселяться, в нем всеми правдами и неправдами получают регистрацию семьи, которые там никогда не жили. Настоящие хозяева прописывают в своих квартирах всех возможных родственников. В итоге получается так, что новым жильем надо обеспечивать едва ли не в два раза большее количество семей. Но в данной ситуации семьи и Сергея Карпатенкова, и его сестры Марины Ларионовой жили только здесь, никуда не выписывались и снова здесь не прописывались. Нужно заметить, что Сергей и его супруга инвалиды по зрению, инвалид и один из двоих их детей. Также инвалидом является мама Марины и Сергея. Так что, казалось бы, имеют они право и на получение жилья по так называемой социальной очереди. Но все попытки объясниться по этому поводу с городскими чиновниками, все жалобы, все заявления наталкиваются на отказ. Вот вам 20 квадратов и не более того.
У меня брат инвалид первой группы, мама инвалид третьей группы. У них ребенок инвалид младший. Я не знаю, на что они... Хотите, судитесь, хотите как, в общем, в вашу пользу здесь
вряд ли что-то будет.
В этой связи семьи и решились на своеобразный демарш. Отказались переселяться из барака в однокомнатную квартиру. Случай, собственно, беспрецедентный, тем и обращает на себя внимание. Городские власти уже начали уговаривать и предлагать иные выходы из этой ситуации, которые, впрочем, Кропотенковых и Ларионовых пока не устраивают. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире Псков, Анна Липина. Городской совет ветеранов в Пскове из-за отсутствия финансовой помощи находится на грани самороспуска.
9 мая нам администрация не дала ни одной копейки. И вот с пачкой печенья ходили, вручали медальки. Цветы было купить не на что. Вот представьте себе вот это позорище. Я не знаю, как это можно пережить.
Бухгалтер Псковского городского совета ветеранов Тамара Павлова рассказывает о том, как председатели первичных организаций накануне празднования 65-летия Великой Победы вручали юбилейные медали лежачим ветеранам. Немного печенья совету удалось выпросить в качестве благотворительной помощи у одного из предприятий. Финансовой же помощи от муниципалитета совет ветеранов не получает уже третий год, говорит председатель Псковского городского совета ветеранов Сергей Павлов.
В 1991 году был создан Псковский городской совет ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и стали формировать первичные ветеранские организации по месту жительства. Советы содержались за счет городского бюджета. В городе Пскове постоянно проживает 55-60 тысяч ветеранов.
Городской совет ветеранов существует уже почти два десятка лет и объединяет 15 первичных организаций в микрорайонах, а также 7 секций клубов. Городской совет ветеранов проводит большую работу по организации помощи ветеранам на местах и активно участвует в общественной жизни города. Свою работу члены совета планируют и обсуждают на собраниях. Сложившуюся ситуацию обсудили на последнем.
Псковский городской совет не финансируется. Мы не имеем средств на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, оказание помощи нашим ветеранам. Мы фактически денег не имеем, поэтому какие-то вопросы решать мы не можем. Даже поздравить наших активистов, поздравить юбиляров, купить цветы, ничего.
Только выживаем за счет того, что люди, которые с нами работают, они работают с нами уже порядка 10 лет. Они все люди преклонного возраста. Им работу выполнять очень тяжело. Они приезжают. Мы им только можем оплатить за счет спонсорской помощи билет на проезд, дорогу и телефонные переговоры. Денег у нас нет, и мы к 9 мая не смогли дать ни одному совету ни копейки.
Морально какое-то нищенское состояние. Постепенно, хотим мы это или нет, но значение нашей ветеранской организации снижается. Поэтому я считаю, если уж такое пренебрежительное отношение будет и дальше, то нам ничего не остается, как снять с себя вот полномочия, потому что ну просто улыбаются и говорят, что ну что вы можете сделать.
Председатель городского совета ветеранов Сергей Павлов объявил коллегам о намерении снять с себя полномочия, а городской совет ветеранов распустить. Об этом он написал в письме, адресованном руководителям города.
В связи со сложившейся ситуацией мы пришли к выводу, что если наш совет не будет финансироваться, то члены совета и председатель микрорайона отказываются исполнять свои обязанности. И ставим вас в известность, что если в июне не будет решен вопрос о финансировании Совета ветеранов, складываем с себя обязанности работать в Совете ветеранов.
По словам бухгалтера организации Тамары Павловой, им необходимо всего 300 тысяч рублей в год на оплату аренды помещения, телефона и электроэнергии, а также на символическую зарплату штатных сотрудников Совета, которые работают ежедневно по 8 часов. Безразличие властей может привести к ликвидации реально работающей общественной организации в Пскове. Анна Липина для «Радио Свобода», Псков.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Над этим домом и над людьми, которые в нем живут, скоро сомкнется многотонный саркофаг из железа и бетона. В столице Южного федерального округа завершается строительство 460-метрового моста через реку Дон в створе улицы Сиверса. Согласно проекту, этот мостовой переход будет лишь частью транспортного полукольца, включающего в себя 14 транспортных разноуровневых развязок. Большинство ростовчан и гостей города с нетерпением ждут новый мост. Однако для двух семей эта переправа не в радость. Их квартиры расположены в доме под мостом, и перспектива ежедневного движения железнодорожного и автомобильного транспорта под боком и над головами приводит их в ужас. Ведь список сносимых объектов этот дом не попал. Между тем, чиновники уверяют общественность. Мол, люди заговорили о проблеме лишь после начала строительства моста, в надежде улучшить свои жилищные условия. Случай, хотя и вопиющий, но, к сожалению, не единственный. Продолжает эксперт общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Жители станции Ростов-Западный больше двух десятков лет ждут переселения. В 1984 году городской совет народных депутатов признал дома непригодными для жилья и постановил отселить семьи из бараков. Несколько лет назад, после решения правительства страны передать дома от российских железных дорог муниципалитетам, жилая зона станции оказалась вне зоны чего-либо внимания. Об этих бараках забыли все, кроме тех, кто в них живет. По иску прокуратуры суд обязал администрацию города Ростова-на-Дону принять в муниципальную собственность эти объекты социально-бытового назначения. Так как в этих бараках жить нельзя, то людей нужно переселять в новые квартиры. Поэтому мэрия обжаловала то решение. Так до сих пор и продолжаются судебные тяжбы по этому поводу.
Им из окна пока еще видна часть будущего моста на Сиверса. Но с каждым днем белого света в их квартирах все меньше и меньше. По словам Николая Калугина...
На 30 метров сейчас вот достроят, у нас света белого не будет.
40 лет назад Лидия Калугина с мужем переехали в Ростов. Супруга назначили начальником команды охраны особо важных объектов железнодорожного моста. Так как другого жилья не было, были рады и этому. Тем более, что со временем оформили все необходимые документы, получили прописку. В их паспортах она и сегодня указана. Город Ростов-на-Дону, улица Шоссейная. Но теперь получается, что все их документы недействительны. Когда началось строительство моста, то выяснилось, все они призраки.
Адрес был, адрес исчезает. Берут, зачеркивают, пишут адрес новый.
Новым адресом стал 1347 километр перегона станции Ростов-Главный-Заречная. Оказывается, на основании документов Министерства путей сообщения, данное здание в 2005 году было передано в новообразованному предприятию охраны. И жилые комнаты стали комнатами отдыха для сотрудников ведомственной охраны. Но это все на бумаге. А фактически все осталось по-прежнему. Только огромный мост над крышей возвели. Нынешний собственник здания жильцов пока не выгоняет. А администрация города в сложившуюся ситуацию не вмешивается. Ведь это не их зона ответственности. Поэтому люди и не могут понять, а что же будет с ними? Кто теперь ответственен за их судьбы? Продолжает аналитик Наталья Романенко.
К сожалению, подобных историй немало. Станция «Разъезд Темирницкая» – это практически географический центр Ростова. Но люди живут здесь как будто бы в военное время. Потому что в их домах нет ни газа, ни света, ни воды. В железнодорожных бараках начала 20 века живут около 50 человек. Большая часть из них – пенсионеры. Уже несколько лет жители не могут понять, за кем закреплена их улица. За железной дорогой или за администрацией Советского района Ростова. И кто должен обеспечить их благоустроенным жильем. Вначале администрация доказала, что бараки не должны считаться жилыми постройками. А значит, и переводить их в муниципальную собственность нельзя. Прокуратура обжаловала решение. И все по новой. Прямо какой-то замкнутый круг.
Большие начальники во время объездов такого масштабного объекта этот маленький дом, скорее всего, даже не видели. Тем более, что по документам людей здесь нет. По словам соседки Калугиных, Клавдии Мартыненко...
Что здесь люди не живут? Я говорю, как же здесь? Вот сверлят, все делают, шумят. Мы говорим, что вы делаете? Нам сказали, что жильцов нет.
Возведение моста на Сиверса называют самым крупным проектом последнего десятилетия. А по словам главного инженера гипродорнии Юрия Чернова, ничего подобного в Ростове не строили со дня основания города. Для строительства моста были снесены дома, перенесены на левый берег два предприятия – РИКОС и бумажная фабрика. Сам мост в створе улицы Сиверса протянется через Дон на 460 метров, левобережная эстакада на 830 метров и правобережная с выходом на улицу Сиверса еще 970 метров. Общая стоимость строительства составит примерно 7,8 миллиарда рублей. Этих денег, как видим, не хватило только на две небольшие квартиры хотя бы в одном из отдаленных от центра микрорайонов города. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
Сочи объявлен территорией, свободной от табачного дыма. Минимум раз в неделю на улицы города выходят молодежные патрули. Останавливая граждан с сигаретой в руке, студенты сочинских вузов проводят профилактическую беседу о вреде курения или предлагают сладкую альтернативу сигарет.
Можно вашу сигарету поменять на конфетку, пожалуйста? Почему? Вам жалко сигарету?
Но у меня пачка еще не открыта.
Ну ничего страшного. Борюсь против курения.
Ольга учится в кулинарном профтехучилище. Менять сигареты на сладкое ей не привыкать. В марте вместе с сокурсниками, будущими поварами и кондитерами, она предлагала блины в обмен на сигареты. График участия в рейдах по улицам Сочи расписан на год вперед. Подкрепление студентам приданы милиционеры и казаки, которые сопровождают их в целях безопасности. К рекомендациям бросить курить граждане относятся по-разному.
Почему я, не курящий человек, должен страдать здоровьем своим, потому что тебе нравится угробляет себя?
Это Анатолий Пахомов, мэр Сочи.
То, что мы хотя бы будем обращать внимание и делать замечания, это уже серьезный шаг. Но есть и право наказания. И я думаю, что мы сейчас делаем, чтобы право наказания будет у всех работников милиции за то, что курят в неположенном месте, и за то, что занимаются антисанитарией.
В заочную полемику с мэром вступает студент кулинарного профтехучилища Данил Силин.
Да нет, это глупо. Весь город посадят, оштрафуют, арестуют, если так уж на то пошло. Если каждый будет работать над собой, то будет проще. Если каждый прислушается к этому, то будет хорошо.
Курящего студента Даниила Силина поддерживает некурящая сочинка Ольга Алексеевна Забродская.
Прежде всего, это реклама, беседы, объяснение о вреде курения. Все сделать условия отвлечения жителей вот от этой малой наркомании, если хотите. Какие-то концерты, вот эта хартия, это уже толчок.
Борьба с курением в Сочи началась 28 января текущего года, когда в Олимпийской столице была принята хартия «Сочи без табака». Если коротко, то этот общественный документ призывает соблюдать право каждого человека дышать чистым воздухом, а каждому курильщику оказывать поддержку и помощь в отвыкании от никотиновой зависимости. Подписи под этим общественным документом поставили десятки тысяч сочинцев. Вслед за хартией была разработана городская целевая программа «Профилактика табакокурения в городе Сочи на 2010-2012 годы с бюджетом в 3 с лишним миллиона рублей», а вслед за ней и карта общественных мест, в которых курение в Сочи запрещено. Курить запрещается во всех видах общественного транспорта, на территориях и в помещениях организации здравоохранения, образования, культуры, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, закрытых спортивных сооружениях, за исключением специально отведенных мест. Курить настоятельно не рекомендуется в парках, скверах и даже на улицах Сочи. Если приспичит, то, как считает мэр города, гражданин или гражданка должны присесть за столик летнего открытого кафе и, спокойно выкурив сигарету, продолжить свой дальнейший путь. Как будут оповещены приезжие, да и местные курильщики об этом нововведении, пока непонятно, но директорам предприятия общепита дано указание обеспечить пепельницами все летние кафе. Развернувшаяся кампания по борьбе с курением в Сочи не в новинку местным жителям. 40 лет назад, в 70-е годы прошлого столетия, всесоюзный курорт стал городом некурящих. На курорте были введены особые правила продажи табачных изделий. Курить разрешалось только в строго отведенных местах, рассказывает врач Вера Александровна Благодарная.
Специально было распоряжение Совета курорта, что в лечебных учреждениях никто из медицинских работников не курит, не только там врачи. А даже слесарь, сантехник наказывался за то, что если он позволял. Но чтобы все-таки соблюдалось право человека, который не хотят, им отводились специальные места для курения. И только в этом месте ты мог прийти и курить. Но это стеснялись многие. Проходит кто-то мимо, видит, что ты там продолжаешь курить, что ты не подчиняешься общему направлению и общему движению за здоровый образ жизни.
Брошюры с рекомендациями врачей рассылались по всем сочинским здравницам.
Эффективность хорошая была. 50% от занимающихся бросали курить.
Вот уже 4 месяца, как Сочи объявлен территорией, свободной от табачного дыма. За это время в городе значительно увеличилось число кафе, где курение запрещено. Во всех вузах и муниципальных учреждениях появились специально отведенные места для курильщиков. За прошедшее время около 40 водителей маршрутных такси были строго наказаны в административном порядке. За виде курящего за рулем шофера, автобуса или маршрутного такси, сегодня любой гражданин может позвонить по телефону горячей линии или послать СМС в городское управление транспорта. Водитель будет наказан. Но одними административными мерами запретить или ограничить курение вряд ли получится. Курящие с некурящими сами должны прийти к консенсусу. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. В популярном фильме «Джентльмены удачи» доцент заставляет воров Хмыря и Косова срочно освоить английский язык по самоучителю, от сих до сих. «Посольство грабить будем», – мотивирует доцент своих подопечных. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на недавнем аппаратном совещании обязал членов регионального правительства тратить хотя бы 2 часа в неделю на изучение английского языка. Заниматься с преподавателем предложено по субботам, с утра. Мотивация здесь такая. Чиновники, не умеющие объясниться с потенциальными иностранными инвесторами, делают регион менее привлекательным. Хватит ли 2 часов в неделю на освоение иностранного языка? Не пахнет ли тут профанацией? Все зависит от цели, говорит преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных языков Ульяновского педагогического университета Алина Козлова.
Что вы хотите в результате иметь? Говорить «моя твоя понимает, я есть ходить туда и надеяться, что состоится коммуникация и вас поймут».
Насколько действенной мотивацией для изучения иностранных языков является административный пинок губернатора?
Кому-то нужен волшебный пендель, как кто-то самостоятельно способен дать до того, что ему нужно.
Губернатор Морозов пошел дальше. Он поставил перед членами своего правительства еще более амбициозную задачу – в течение 3 лет защитить кандидатские диссертации, а тем, кто уже является кандидатами, предложено задуматься о докторской. К 1 июня будущие ученые и чиновники должны сообщить, какие темы диссертаций они выбрали и где намерены защищаться. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».